Good evening, everybody.
Hello.
Bonjour. У нас бермудский треугольник реально сегодня.
Он треугольник сегодня или он как бы палка на двух концах?
Да, палка треугольная. Девчонки нас кинули. Мы с тобой вдвоем сейчас забухаем. Раз уж такое дело.
У меня была мысль, вместо того, чтобы за чайком пойти сходить, принести что-то посущественнее.
Мы можем сделать потом паузу, когда чаек уже пройдет, и
да.
Залиться.
Ты заметил, что у нас с тобой все подкасты заканчиваются одинаково?
Ты имеешь в виду пьяный с...
Пьяным дебошем.
Дебош. О, какое классное слово. Да, обязательно.
Когда ты там
да.
контролировал нас, такого не было.
Мы вели себя более-менее прилично.
Да.
То есть бухали, но вида не показывали.
Да, но перегаром не дышали на никого.
Ну. Тесно сидя в микрофон встраивать этот химический детектор перегара.
А я статью читал, что ученые очень близко подошли к этому, к возможности передачи этого. Запахов на расстоянии.
Ну, спасибо ученым.
Огромное.
Ты знаешь, это будет. Это будет такая классная фича, когда все будут просто умолять, чтобы ее убрали, будут платить за это любые деньги.
Да.
Вот, у меня, кстати говоря, это же Оля, гитарист Гриндус Бенд, он же работает на химическом таком деве, да, вернее. Вернее, не деве, а как это? Research and Development, да. Uh-huh. И они занимаются как раз химическими сенсорами. То есть он говорит, что совершенно реально, например, поставить в машину сенсор, который, если пернет, например, кто-то, то машина откроет окна сама. То есть он говорит, что это как бы не делают, потому что это слишком смешно, да?
Слишком, да, можно.
Но он говорит, что это очень, как бы, совершенно реально это можно сделать уже сегодня. То есть все абсолютно для этого есть. Они, например, сейчас встраивают сенсоры, которые определяют уровень выхлопных газов. Да? И если очень высокий, то он прекращается ввод воздуха изнутри. То есть, ну, пускают по салону, пока не станет лучше какое-то время. Вот. И он говорит, что можно совершенно все определить. А, ну, если человек испускает газы, то там, если я не ошибаюсь, метан. Вот эти вот детекторы метана уже давно-давно есть. Его даже можно купить, если хочешь. Детектор сам.
Не метан. Там много чего, ну ладно, неважно.
Ну, метан,
давай, в общем. Не будем говорить про... Придешь?
Ну как же?
В этот знаменательный день.
Мы тут так хорошо все начали, а ты прям заламываешь. Не, в общем, что я хотел сказать. Этот, мы нашли с парнем на работе. Он занимается этими всякими микроплатами, знаешь? Там для всяких самолетов, там как подключить камеру к самолету, там на управление, да, чтобы он там автономно летал и все. То есть это всякие там темы Андруина и прочее, это всякие платы, которые можно сенсоры, всякие детекторы, выводы подсоединять. И он сказал, что детектор метана стоит $5. То есть, грубо говоря, можно поставить на каждый стул в офисе плату и подавать акустический и оптический сигнал в случае атаки.
Да, химически.
Ну, это все понятно, совершенно реально. Слушай, у нас, значит, была такая идея, как бы записаться сегодня по-любому с тобой, так как ты нас не часто радуешь, чтобы ответить на ряд вопросов, которые ставили именно тебе.
Встали ребром,
и я тогда предлагаю нам поискать, и чтобы ты по ним прошелся.
Ну, поищи, я не знаю уже. Кстати, ты не будешь менять хостинг на обратно на...
Я не могу. Знаешь почему? Я тебе объясню почему. Потому что наш блог bitradio.airpod.ru закрыт из-за спама. Я не знаю, что это значит, но я не могу с ним ничего делать. Он заблокирован. Я не знаю, почему он заблокирован, но он заблокирован.
Ну, придумай другой этот.
Не, ну это как-то неинтересно. Ну, ладно, я попробую связаться с AirPod'ом и спрошу, что в чем дело.
Ну ладно, не важно, это не актуально. Не так насущно.
Ты знаешь, у меня сейчас стала такая техническая проблема, я как бы хочу искать, а дебильный поиск в Chrome подает акустический сигнал, если он не находит. Что, конечно, будет конкретно мешать записи. Он уже пару раз вот щелкнул так неприятненько.
Угу.
Ну, я примерно помню, что я тебя спрашиваю. У тебя был первый вопрос, чтобы ты рассказал про Олимпиаду, так как ты очевидец, так сказать, про всякие, не напрямую связанные с Олимпиадой, последствия для самого города Лондона. Да?
Ну, как бы, если брать, как сказать, в ближайшем будущем и прошлом, то я, конечно, в Лондоне не был. Я уезжал в Индию на 2 недели. Вот я буквально вернулся вчера. Как раз, когда Олимпиада началась, и вот она сейчас заканчивается сегодня, по-моему.
Да,
сегодня. То есть меня в Лондоне нет.
Угу.
Меня в Лондоне нет. Ну, я могу сказать, что один из моих домов, вот, который я купил еще давно, да, 10 лет назад, он как раз вот находится в Олимпийской деревне. То есть там не то, что там он где-то рядом, он именно там. Вот, но я могу сказать, что, конечно, для района вот этого лондонского, который был вообще не богатым районом, я купил дом еще, когда я был студентом, вот, район преобразился, то есть там, конечно, появилось очень много всяких таких сооружений, которых там никогда бы и не появилось никогда в жизни, если бы Олимпиада не было. То есть там, допустим, есть вещи, как зимний стадион, там есть для байдарок, там этих горных, да, вот этих вот трасса. Вот, всякие велодромы, все. Ну, очень, конечно, хорошо с точки зрения спортивных вот этих всяких дел, отлично. Я даже думаю, что, может быть, переселиться туда жить, пока я работаю в Лондоне. Вот, может, купить там еще какую-то недвижимость. Вот, потому что, конечно, район хороший. И плюс они построили очень большой торговый центр. Огромный, мега просто центр. То есть он считается самый большой в Европе. Притом там магазины хорошие, то есть там всякие Hugo Boss, там все это есть. Вот. Ну и транспортные связи, конечно. Они там всегда были хорошие, но сейчас они особенно улучшились. Поезда ходят во Францию. То есть, ну, короче говоря, хорошо все стало с точки зрения Лондона. А что будет потом, трудно сказать. То есть я волнуюсь о чем? О том, что вот эти вот дома, которые построили для этих атлетов, да, спортсменов, я как бы боюсь, как бы их всех не отдали под социал. Такое может случиться. Вот. Если, конечно, это случится, это будет катастрофа. Вот. Ну, я просто надеюсь, что сделают как обычно. То есть большинство этих квартир распродадут, потому что затраты на Олимпиаду были огромные. Чтобы хоть как-то деньги свои вернуть.
А как ты думаешь, их строили как бы капитально или не очень?
Их строили капитально. Я видел, как это все строилось. Мы строили их хорошо. Вот. Но если сделают как обычно, то есть отдадут, допустим, 10% под сал, а остальное продадут, то будет нормально. А если отдадут все под сал, это, конечно, будет такое гетто, что туши свет. Я туда вообще... Ну, трудно, сложно сказать, не знаю. То есть, допустим, в Испании, в Греции, там что случилось после Олимпийских игр, конечно, это плохо там. То есть, в Греции я не был, а в Испании, в Барселоне, у меня как раз живут знакомые очень хорошие. Вот, там, конечно, после Олимпиады все это пришло в упадок, все эти сооружения, вот. Ну, говорили так, что будет то же самое в этом, с этим Миллениум Дом, да, Купол Мира, построили к 2000 году. Помнишь, нет, такой с этими, с иголками такой, это здание.
А где?
Он тоже в восточном Лондоне, но не там, где я жил, чуть подальше. Вот. Ты знаешь, о чем
помню.
Я говорю, да,
нет, сооружение? Я не помню сооружение.
Он еще. Такой, как бы, такой купол, и из него такие торчат. Миллениум
как называется еще раз?
Иголки. Купол мира.
Миллениум что по-английски?
Миллениум дом. Раньше он назывался Миллениум дом, а сейчас он называется O2 Arena.
Ай, да, это лондонская O2 Arena. Да, я видел, когда. Да, да, конечно.
Вот, то же самое была такая ситуация. Его построили к торжествам вот этих 2000 года. Когда они закончились, они думали, ну что мы сейчас будем с этим, этим, не хочу ругаться, ладно, с этим уродством делать, да? Вот. И вот думали, сначала там одно сделали, второе, а потом, в конце концов, его купил вот компания O2, это телекоммуникации, да? Мобильный оператор. И сделали там концертный зал. И очень успешно он сейчас функционирует, ничего не могу сказать. Вот. Я очень надеюсь, конечно, то же самое будет с этими, с олимпийскими всеми делами. Надо сказать, что Англия очень хорошо выступила на Олимпийских играх. Я даже не ожидал. То есть обычно Англия там где-то в хвосте плетется по медалям, да, особо они не выигрывают. А может быть, ну, в велотреке они обычно сильные, в гребле, на в академические они хорошо выступают. Ну и все.
А скажи мне, вот вопрос конкретно я его уже нашел, был, как вот сами жители Лондона как бы относятся к тому факту, что в Лондоне Олимпиада?
Ну, ты знаешь, по-разному есть. Жители Лондона, сам понимаешь, люди...
Разношерстные.
Те, которые я знаю, они, конечно, недалекие. Допустим, один знакомый все время говорит, ой, я очень надеюсь, что типа вообще там Олимпиада будет катастрофа, что там ничего у них не получится, что все развалится, потом это все. Я говорю, ты вообще, откуда такие мнения появляются?
Антипатриот?
Ну, не то, что антипатриот, мудак просто. Говоря это.
Просто не мужиком.
The bottom line is... Да, что мудак. Вот, но на самом деле... По-разному. Мне, конечно, интересно было с точки зрения Олимпиады, но видишь, по работе пришлось уехать. Я меня там не было в это время.
Ты, наверное, все равно не ходил на соревнования или пошел бы на какой-нибудь?
Я бы на пляжный волейбол сходил.
Ага. Это женский, да?
Конечно. За кого ты меня считаешь?
Понятно.
Вот. А в этом году англичане выиграли очень много медалей. Они на третьем месте по количеству медалей после США и Китая. Представляешь? Даже Россия там на четвертом, по-моему, надо, то на четвертом, то на пятом прыгает. Англичане вдруг откуда ни возьмись, оказались на третьем.
Постараюсь.
Гребли на байдарках выиграл парень. Золотую медаль. Он живет вот вообще рядом с нами здесь, в соседней деревне. И тренируется здесь. Я его видел много раз уже. Вот. Забыл, как зовут его сейчас, из головы вылетело. Вот. Так что, ну, по беговым там, конечно, как традиционно, они кучу всего выиграли. Потом, значит, по борьбе даже выиграли что-то. По тэквондо. То есть, ну, да, отлично, отлично выступили, надо сказать. То есть, неожиданно.
То есть, ты горд за свою вторую родину?
Ну, да, однозначно. Однозначно горд. Вот, сейчас, конечно, с этим успехом, они, конечно, сейчас все взбодрились, говорят, что... В школах будем там промоутить эти спорт. Потому что как он стал, конечно, тухнуть в школах, эти спортивные все дела. В некоторых даже физкультуры, как правило, нет уже. А преподают у них всякие эти индусские танцы вместо этого. Ой. Ну, вообще, то есть, полная разруха. Но, видишь.
Ну, главное, что взяли за дело.
Вот, это, конечно, радует, надо сказать. Боксер вот сегодня парнишка выиграл это в тяжелом весе. Бокс. Медаль.
Ну, бокс это серьезно.
Бокс, да, серьезно. Золотую медаль. Тебе не козявки по углам хрумкать. В тяжелом весе. Это дело серьезное. Вот. Короче, хорошо. Выступили. Я думаю, что, конечно, люди сейчас лондонские, они свое мнение меняют по этому поводу. Хотя, надо сказать, очень много было недовольных людей.
А чего именно были недовольны?
Тем, что. Олимпиада очень дорогая получилась. Они, по-моему, 12 миллиардов потратили фунтов, чтобы эту всю инфраструктуру поднять. И было, конечно, очень много таких, как сказать, мягко говоря, по-русски не знаю слова. Как по-русски факап?
Факап, облажаться.
Облажались, да, от таких вот ситуаций. Допустим, я просто тебе говорю то, что я помню. Нужно было построить станцию железнодорожную, да, вот к этим Олимпийским играм. Они ее построили в 2000, по-моему, ну не буду врать, но в 2008 или 2009 году она уже была готова. Станцию сделали, все сделали, не сделали дороги вокруг. То есть к ней
подходить нельзя. Ну это реально уже такой.
Да.
Фейлер.
Да. То есть такие вещи. То есть это да, были такие моменты. Ничего не могу сказать. Вот. И Олимпиада получилась дорогая. А кто за это платит? Жители Лондона. У нас есть такая вещь, которая называется Council Tax. То есть это на проживание в Лондоне. Ну, какой-то недвижимость. То есть, если ты живешь в квартире, ты за нее платишь. В доме в своем тоже там какой-то процент платишь. И, конечно, вот этот Council Tax, он вырос. Из-за того, что инвестиции. Людям это не нравится. Понимаешь, никто не хочет за это платить.
И это он вырос на долгий срок? Или он вот сейчас только на этот год вырос?
Да он не так и... Вырос там какие-то копейки. Я даже не заметил, честно говоря. Но неважно. Это сам факт, что вот люди этим, конечно, недовольны, жаловались. Ну, мне, например, конечно, хорошо. Почему? Потому что у меня дом там. Понимаешь? То есть, дом, который я купил, он в цене вырос из-за этого. То есть, мне это что жаловаться.
Да.
Ну, район стал лучше намного. То есть, сейчас там даже люди стали переселяться, те, которые... Понимаешь, он как сказать? Район очень центральный. Вот, район очень центральный. То есть там это единственное место в Лондоне. У нас есть два центра, бизнес-центра, самых больших, да. Один это Сити, банк, да? Банк со станции. А другой называется Canary Wharf.
Да, там, где мы жили, когда были в Лондоне.
Да, где вы жили, да, именно. Вот эти два центра. То есть Canary Wharf как раз известен вот этими небоскребами своими. А Сити малоэтажные здания, но там все вот эти сделки, там биржа лондонская, все вот эти сделки там осуществляют. Вот. И Стратфорд, это единственное место в Лондоне, до обоих мест можно доехать на метро. Там три остановки. Да, 3-4 остановки.
Есть пересадки, да?
Есть пересадок, прямая линия.
Понятно.
Вот, такого больше нет. И сам понимаешь, в таком приближенности к центру, да, все недвижимость, вся недвижимость стоит очень дорого. А Стратфорд все-таки место относительно дешевое.
Угу.
Вот. И ну что? Что тут говорить?
То есть, в общем и целом, ты остался всем этим доволен. И в любом случае, как бы, мне кажется, такие события, они все немножко встряхивают.
Да, однозначно, однозначно.
Понимаешь, и как бы...
И транспортная инфраструктура, инвестиции увидел наконец-то, которых там не было годами.
Это как такой стресс-тест, понимаешь?
Да, и вроде все нормально работало, все жалуются, думают, что метро здесь развалится из такого количества туристов. Нет, все нормально вроде.
Но в Лондоне не так очень много туристов, как бы в любой момент времени, практически.
Метро там и не работает в любое время. То есть и работа через руку, скажем так.
Ну, вот, не знаю, наш опыт был сугубо положительный. Всегда все было отлично.
Вот, знаешь.
Ну, ясно. Слишком короткое время.
Да, по-разному. Вот. Ну, все довольны вроде пока. Ну, особенно хорошо. С этими медалями делать.
Да, как-то... неожиданно. Англия вроде никогда особо круто не выступала. Всегда так.
А тут прям вообще поперло.
По серединке, по-европейски, так тихонечко.
Да, потихоньку. А сейчас больше наград взял, чем Германия и Франция. Представляешь?
Офигеть.
Ну, поэтому мы, конечно, все рады.
Хорошо.
Ну,
тогда пойдем по твоим дальше вопросам. Подожди, я сейчас найду конкретный вопрос, чтобы не перевирать. Но в общем и в целом тебя спрашивали о надобности докторской степени, да, или PhD, если человек идет, в принципе, в research и development.
В research, в R&D вообще PhD, конечно, сразу дает преимущество, да, по сравнению с другими людьми. Если именно идти в research and development, в академию, PhD, конечно, желательно.
Mm-hmm.
Вот. На руководящие позиции, на серьезные руководящие позиции, без PhD, ну, по крайней мере, в тех организациях, где я работал, да, не возьмут. Сложно будет пробиться, скажем так. То есть, если ты хочешь быть каким-то просто там инженером, там, разработчиком, конечно, это без проблем, там ничего не надо. А если ты хочешь быть, допустим, главой какой-то лаборатории или там директором каким-то, то, конечно, PhD вообще-то по-хорошему надо бы иметь. Я знаю, что не везде так.
Угу.
Но то, где я видел, что в HP и в других конторах, в HP, в BT и в других конторах, где я работал, с кем я работал, скажем так, Atos Origin, например, да, вот есть еще одна сервисовая компания, которая сейчас вообще в полной этой...
Угу.
У них проблемы есть. Вот. Там, конечно, нужно по-хорошему. Но, опять же, не обязательно, я так думаю. Наверное, есть исключения. Если уж человек очень выдающийся, ну... Вообще-то по-хорошему надо бы иметь PhD.
Я могу за Германию немножко сказать по своему опыту, да. У нас, я так понял, что в научных заведениях, именно научных, то есть неважно, это частные институты или государственные учреждения, там с определенной позиции уже нужно обязательно иметь докторскую степень, иначе очень тяжело ее получить. То есть ее можно получить, но что люди делают, я заметил. Люди получают должность, да,
угу.
И сразу начинают или до этого начинают писать работу. То есть они как бы становятся в статус человека, который получает степень. Тогда им эти места все равно дают.
Да.
Я вот знаю, у нас один очень известный человек в университете, да, в принципе, наверное, один из самых известных бременских. Я сейчас, может быть, навру, но насколько я знаю, это человек, который нашу футбольную команду роботов в основном занимался ей, да.
Угу.
Он очень долго был на довольно высокой позиции и писал при этом докторскую работу. Ну, потом он стал доктором, но вот он очень долгое время не был им, но как бы писал. То есть, вот. А в бизнесе докторская степень не нужна. То есть она, конечно, не мешает и вполне возможно где-то поможет, потому что это как бы круто, когда у тебя доктор на визитке стоит. Но в бизнесе как бы обязательно, что нужно, это университетское образование или любое высшее образование, да. На определенную должность очень как бы тяжело попасть без, хотя тоже реально. Но гораздо сложнее. Но уже вот между просто высшим образованием и докторской такой разницы дикой нет. То есть мало где это является как-то требованием для карьеры просто в бизнесе. Ну, даже включая research и development, но не научного характера, да. Потому что то, чем я, например, занимаюсь на работе, это минимум 50% тоже R&D, да? Я очень мало занимаюсь чисто разработкой, и где-то, наверное, 30% чистая разработка, 20% operations, а все остальное R&D. Вот моя работа. Уже с самого начала, в принципе.
Ну, понятно.
Вот. И докторская, естественно, у нас есть только у главного самого нашего шефа. И то в какой-то не информатике совсем. И больше не помню. Вообще, в Германии это не такое уж частое явление докторской степени. То есть, во-первых, тут PhD нету, сам понимаешь, надо писать докторскую, это минимум 3 года. Без всякой программы. То есть нет, как, например, в Англии, что у тебя есть программа, да? А PhD есть, в принципе, какие-то вроде бы курсы, но их так мало, и людей, которые в Германии делают PhD, настолько мало, что можно сказать, что этого вообще нету. Это просто доктор. Это то же самое, что кандидат наук в России. В Германии считается, что докторскую получить намного сложнее, чем PhD. Я не знаю, сколько это правда.
Да, то же самое.
Я знаю, что у нас были преподаватели в университете, которые специально ездили в Англию получать PhD. Потому что в Германии это слишком долго и муторно.
В Штатах тоже очень долго. Самый PhD. В Штатах, допустим, насколько я знаю, там 5 лет она идет, программа. Mm-hmm. То есть первые 2 года нужно изучать предмет, а потом уже писать докторскую 3 года. А в Англии, допустим, ну вообще в Европе, все это делается за 3-4 года. То есть пару лет можно скосить. Я написал за 4 года, но на вечернем отделении. То есть это вообще быстро считается для вечерника. Обычно в вечерних лет 7 пишут докторскую.
О как. Да. В общем, про докторскую мы поговорили. Ну и, по-моему, вот это было 2 конкретно к тебе вопроса. Как бы, как человеку, знающему и варящемуся в этом соке, поэтому можем, в принципе, перейти к вопросам, которые собрались у нас в комментариях.
Да? Давай.
Мы быстренько сейчас пройдем.
Угу.
Вот. Что у нас тут интересно? Спасибо, отлично. Про Северную Корею, да, вот, кстати, интересно, еще ссылки, зайдите на комментарий к этому подкасту, который мы выложим сегодня, то есть он будет за 12 или 13 августа 2012. Там Юрий закинул много интересных ссылок про Северную Корею. Я сегодня в новостях прочитал, кстати, что Северная Корея подала жалобу в ООН за то, что злые западные страны засылают диверсантов, которые разрушают памятники Ким Ир Сену.
Я читал тоже об этом.
Да, хорошо, просмеялся. То есть там эти несчастные корейцы уже не знают, что им сделать, как бы, да? И тихонько ночью крушат эти памятники от злобы. А, естественно, виноват Запад. Прочь. Ну, кстати, в России сейчас тоже опять появилась очень классная эта вот такая тема, что как бы злобный Запад устраивает всякие гадости в России. Не читаешь, везде так проскакивает на заднем плане. Не слышал такого вообще?
Нет, не слышал.
То есть в Белоруссии вот Лукашенко уже давно этим занимается, уже годы и годы, а в России в последнее время тоже начало появляться, что типа вот вам финансируют, а, там известно, кто вас финансирует и так далее, знаешь?
То есть, когда не, ну это возможно. Нет, подожди. Это возможно. Это известная практика, и англичане, и американцы этим занимаются.
Нет,
даже
нет,
Притом это не скрывает. В Англии есть бюджет, называется Foreign Aid, да, то есть помощь вот этим странам развивающимся. Вот. И несмотря на то, что здесь такой дефицит бюджета, да, то есть все в долгах, этот бюджет вырос на 30%. Притом никто не знает, на что эти деньги тратятся. А сейчас они даже перестали скрывать. Они говорят, да, мы там типа оказываем влияние на правительство. Там, это, то есть, ты понимаешь, то есть то, что они финансируют неправительственные организации, это не секрет. Они это делают.
Но...
То есть в этом даже не надо скрывать. А принимая во влияние количество ресурсов, которые в России, я сам понимаешь, да? То есть не надо это никаких иллюзий по этому поводу питать. Все хотят кусочек. И смотри, что они сделали с Иранами, там, в Афганистан они пошли, как будто там с терроризмом воевать, а потом оказывается, что там огромные залежи меди есть, например, да, в этом Афганистане. То есть ничего просто так не делается. Поэтому давай мы не будем на этом по этому поводу распыляться.
Не, ну как бы в любом случае, с одной стороны, что-то есть, а с другой стороны, когда огульно все так называют, это начинается подрыв памятников великому вождю.
Не, ну памятник, какие у нас там вожди? Уже никого не осталось, никаких вождей.
Не, ну,
у нас одна коммерция осталась. Поэтому коммерция — это вещь реалистичная. Здесь все черно-белое.
Не знаю, мне кажется, что если взять Россию, столько, сколько там воруют на местах сами же участники, то никакой Запад даже и не потянет такие процентуальные количества.
Ну, не в этом дело. Это политическое влияние, это уже другое.
Ладно. Ну, в любом случае, севернокорейский синдром, как бы, надо его распознавать. Когда начинается разговор о закулисье, то огульно, то это явно севернокорейский синдром. Так. Что у нас еще интересного? Про испытательный срок, вот человек спрашивал очень активно.
Ага.
Я про Германию вроде все написал. Угу. Те, кто не слышал, могу кратко очень сказать, что у нас, как правило, практикуется полугодичный испытательный срок, который, если контракт на год, часто сокращает до 3 месяца. Вот. Во время этого срока человека могут уволить с предупреждением за, если не ошибаюсь, 2 недели. И когда человек проходит испытательный срок, то как бы обычно он или остается дальше по контракту, или, как обычно, сейчас принято все-таки войти, ему дают бессрочный договор, и после этого он является как бы работником на бессрочным работником. Зарплату урезают довольно редко в испытательный срок, но бывает, у меня такое было. В общем, единственное отличие от непропного срока в том, что тебя могут быстро и без проблем уволить. Потому что потом уволить тебя просто так не могут, тебе должны платить компенсацию довольно высокую. И увольнение можно обжаловать, например, может случиться так, что тебя уволили, ты начал судебную тяжбу, и через год оказалось, что тебя уволили неправильно, да? Тебя фирма должна заплатить зарплату за год, опять же компенсацию выплатить. И вернее, опять увольнять заново, потому что то увольнение было не... Ну, в общем, испытательный срок — это, в принципе, насчет увольнения тема. Как у вас?
То же самое. Они тоже варьируются. Нельзя сказать, сколько они... То есть,
ну, максимум обычно... тоже полгода, да?
Да, полгода максимум. И минимум, наверное, месяц или 3. Вот. А после испытательного срока либо контракт дают постоянно, либо, если они все-таки хотят, если там облажались, но они думают, хотят дать второй шанс, они могут его продлить на половину. То есть, если было 6 месяцев, дают еще 3 месяца. Ну... У меня такого не было никогда, поэтому не могу сказать.
Ну, у нас я такого не слышал. У нас как бы ты или прошел испытательный срок, или не прошел.
Не, могут продлить.
Интересно. Может быть, оно тоже такое, просто я как бы не слышал о таком. Скажем так, оно не описано в источниках открытых.
Да, они мне это в контракте не оговариваются, это уже это, менеджер решает что-то.
Ну, у нас я знаю точно, что если человек, например, не понравился во время испытательного срока, да, его часто могут уволить по исходу испытательного срока. И поэтому, если человек не хочет иметь паузу, да, неоплачиваемую между работами, или там, ну, потому что получить безработицу довольно сложно за короткий период времени. Если, например, войти, да, то ты, естественно, сразу же найдешь новое место, там, в течение нескольких недель, скорее всего, да. Очень быстро. Ну, сейчас очень хороший рынок, как бы. Соответственно, допустим, может случиться, что ты там 2 недели или месяц не будешь получать зарплату. Но если человек живет как бы впритык, то это может быть тоже чувствительно очень. Там пару тысяч евро может быть.
Да, это может быть. Да, нет. Это однозначно может быть чувствительно, конечно.
Да, плюс в Германии, например, есть серьезные проблемы в теме социального страхования, вернее, пенсионного страхования, да? Поэтому ты не имеешь права вообще как бы никакой период времени быть просто безработным, без регистрации. То есть тебе как только вот эта вся тема, тебе сразу нужно бежать на биржу и регистрироваться как безработный, чтобы у тебя не было дырок в твоей вот этой вот социальной истории. Да? Я тоже этого не знал, мне так как-то сказали знающие люди, что там потом как-то эта дырка очень серьезно может повлиять на расчетку. Вот. Еще была такая интересная тема, мы говорили о отпуске в прошлом подкасте, когда вот еще самозванка, я не знаю, ты наверняка не слушал, потому что у тебя на это не было времени.
Но
мы говорили об отпуске, и мы затронули какую-то интересную тему. Я сейчас даже, честно говоря, не очень помню какую.
Настолько интересная была.
Да, настолько интересная была, на которую я бы хотел с тобой еще как бы обсудить. Но это было что-то касающееся... А, страховки, да. Точно. Мы влезли очень глубоко в страховки. В разные. И что я хотел тебя спросить, какие страховки? Во-первых, очень быстрое страхование здоровья в Англии, как бы кратко. Вот у вас единая система или у вас двойная, как в Германии? То есть у нас в Германии есть частное страхование здоровья и государственное. На определенный зарплат ты можешь перейти в частную страховку.
Нет. Государственное у тебя есть по-любому. Тебе даже не надо регистрироваться, ничего. Угу. Она у тебя есть... Вернее, бесплатная медицинская служба, у тебя есть, неважно, есть у тебя работа, нету, зарегистрирован ты, не зарегистрирован, ты получишь. Значит, ты иностранец, приехал откуда-то там, я не знаю,
угу,
заболел.
Частная как работает страхование?
От частной работы нужно платить.
Это еще дополнительно вот. К государственному, как бы?
Это дополнительно. То есть, государственное... У нас платят так называемый national insurance. То есть, это...
Все, я понял. Это как налог.
Вот. Это как налог, да. Угу. Еще один.
Понятно. В Германии совсем не так. В Германии с определенной зарплатой в этом году 50 тысяч евро в год, да? Ты можешь отказаться от госстрахования и перейти в частное.
Нет, здесь нельзя. Частное страхование нужно платить.
Да, допустим, конечно, ты должен платить за частное, никто не говорит. Но ты не должен платить за государственное. Государственное стоит...
Нет, ничего не надо платить. Вот. Но у меня, допустим, на моей работе, у меня частная страховка, и я за нее, мне компания платит, я ни копейки не плачу за нее. Угу. Притом, она мне оплачивает страховку за всю семью, включая дантистов.
Класс, очень хорошо.
Да.
Здорово. Хорошо. Вот. А еще был такой, значит, вопрос, получается, что какие еще страховки как бы популярны в Англии, кроме, ну вот, они добровольные страховки.
Ну, страхование жизни.
Жизни, да? И страхование... Вот такие вот как бы
случаи. Нет, месячный выплат.
Не-не-не, но имеется в виду, что у тебя просто страхование такого рода, что если с тобой что-то случается, то твои родственники получают какие-то деньги, да?
Ну да, да, да. Угу.
Понятно. А еще какие?
Ну, недвижимость страхуется.
А недвижимость страхуется от чего? От разрушения какого-то несчастного случая?
От разрушения или... Да, от всего. У меня дом лондонский, даже от террористов застрахован.
Ого. И от воров, то есть, да?
Ну, это само собой, да.
Угу. Понятно. Ну, вот у нас тоже это очень популярно. У нас, кстати,
говоря... Машины...
Не, ну машины, конечно. Потому что машины не страховать нельзя у нас,
понимаете. У нас дома нельзя не страховать.
Да, особенно, у нас если машины нельзя.
Ну, особенно если банк...
А, да, дома у нас тоже обязательно нужно страховать, но только коробку. То есть у нас... наводнение, там, молния, то есть чтобы коробка не развалилась. А внутри там от воров и так далее не нужно.
Не, у нас... О, все, от воров тоже.
Ага. Ну, у меня застраховано, кстати.
Даже говоря... телевизор у тебя...
Да? Алло? Алло? Ты пропал. Алло?
Алло.
О, появился опять. Ну.
Угу.
Что ты про телевизор говорил?
Ну, если телевизор там сломается или трубу прорвет, сам это все оплачивается.
Ну, у меня телевизор только если молния попадет. А так, если он сам по себе сломается, то нет.
Ну, понятно.
А у нас еще велосипед страхуется, если ты дом страхуешь.
Само собой, да, то же самое. Ладно, давай дальше.
Не, я еще хотел про страховки. У вас принято как бы страховать от, от правовая страховка, так называемая. Если на тебя подадут в суд, чтобы тебе страховку юрист оплачивал.
Да.
Тоже есть, да?
Притом она включена и в страховку недвижимости, и в страховку машины.
Не, это понятно. А вообще другие случаи там. Просто там на тебя там подадут в суд за оскорбление чести и достоинства.
Нет, никто не подаст на тебя. Ну, по ним могут попробовать, конечно. Но...
Не, ну у меня, например, есть такая страховка, что в любом случае, если на меня какой-то суд, то они мне оплачивают адвоката, страховая компания.
Нет.
Да, такое тоже есть. И даже если мне что-то сделали, я подаю в суд, она тоже оплачивает процесс. Если это как бы что-то такое понятное и... Ну, если я не просто что-то выдумал, а какой-то случай, да, произошел.
Угу.
Но хотя от этой страховки, я чувствую, придется отказываться, потому что она какая-то вообще беспонтовая. Я так, насколько услышал, они очень любят как выкручиваться, не платить, так что, может быть, я от нее откажусь.
Угу.
Страховки мы прошлись. Вопросы мы прошлись. Вопросов было немного на этот раз. Видимо, народ еще в отпусках. Ну что, о чем поболтаем? Какие у тебя есть темы?
Ну, новости можно рассказать. Мы давно не говорили. Расскажи, да. Что там у тебя нового?
У меня? Ну, не, у меня так особо ничего нового. Даже как бы рассказывать особо нечего.
Я же не помню, когда я последний раз записывался в Бермудском треугольнике. Мы... Это было после того, как я получил работу.
Ну, да. Кажется, да. Но это было давно в треугольнике, да. Мы как бы поменяли. И мы не делаем 10 вопросов как бы с темами. Мы несколько тем берем центральных. И быстренько пробегаемся по вопросам, если что. Что-то интересное есть. И тоже так как бы болтаем. Но у нас больше нет таких, чтобы там 8-10 вопросов быстро по каждому. Mm-hmm. Этим мы больше не занимаемся тогда. И мы как бы можем, не должны брать вопросы, а можем вполне брать свои темы, какие мы захотим. Вот. Кстати говоря, Наташа мне прислала только что смс, ну не только что, даже давно, что она в пробке стоит. И уже не появится сегодня.
Угу. То есть, короче, нас скинули с тобой.
Да. А Оля давно уже мне написала имейл, самозванка, что не придет сегодня. А, ну ты тоже получил, да?
Да, да.
Ну что, может, гармошку дунем, а потом о новостях поговорим?
Давай.
Раз у нас с тобой.
Кто первый? У тебя в какой тон лист?
У меня в B-flat.
Ну, блин.
А у тебя в какой?
В Си.
Интенсивно в последнее время, то есть 2-3 часа без остановки практически. И я потом оттуда выползаю. У меня один раз, первый раз, я все мозоли на губах натер, представляешь? То есть у нас была пауза, но мы никогда столько не репетировали. У нас было всегда максимум 2 часа. И с паузами. Я выполз, у меня губы были, как у этого, у чернокожего американца.
Афроамериканца, да.
Афроамериканца.
А я, кстати, мало вот на новой работе, когда начал. Уже рогами опираться. Я мало стал играть очень. Играю только ну, если в клубе нужно отыграть или там. Ну, по случаю. Не особо. У меня, конечно, сейчас аврал полный.
Да. Не спадает пока напряжение, да?
Нет. Не то, что напряжение. Напряжения особо нет, но просто очень много маленьких таких вещей административных, которые нужно доводить до ума. То есть, как бы особого-то. Трудно. Нет, ты знал, да, что я тебе, помнишь, давно тебе сказал, что работа на самом деле несложная будет с технической точки зрения. То есть всегда, чем выше ты ползешь, тем меньше тебе нужно надеяться на свои какие-то знания, а больше надеяться на свои какие-то личные качества, общение, например. Да? Вот. И именно так и получилось. То есть, несмотря на то, что я сейчас директор, да, технический, то, что касается. Вообще, я должен шарить в очень многих вещах, ну, у меня есть знания, но. Дело не в этом. Дело в том, что в принципе заключается в том, что я должен общаться с клиентами и делать все то, что, ну, все так, чтобы им было хорошо. Вот. А уже у меня есть команда на. То есть в моей конторе у меня есть команда людей, там архитекторы, разработчики.
То есть
уже делают настоящую работу.
Понимаете? Заботишься о том, чтобы система вот.
Мне, допустим. Да, то есть, если я говорю. С клиентом про какие-то платежные системы, я могу говорить о них на очень таком высоком абстрактном уровне. Вот. А когда уже архитектор вовлечен, они уже начинают смотреть, там, какие интерфейсы, какие там форматы этих сообщений и так далее, и так далее. Мне не надо об этом заморачиваться. Вот. Поэтому, но недостаток в том, что мне нужно заниматься очень многими организаторскими вещами. Допустим, есть какое-то предложение, да? Uh-huh. Допустим, клиент выбрасывает так называемый RFP, Request for Proposal, да? Где он объясняет то, что они хотят, какие у них есть проблемы и что нам нужно сделать. Uh-huh. И мы уже должны это RFP написать с нашей стороны. Но сам я не пишу уже. Да? У меня есть, допустим, вот сейчас у меня как раз три RFP вот одновременно выходят. У меня на каждом RFP работает по 10 человек. Притом 3-4 из них архитекторы очень серьезные. Потом есть команда людей, которые занимаются только ценовой политикой. Да? То есть цену дают клиенту. Вот. И уже есть там люди, такого более там тестеры, кодеры, допустим. Мне нужен был кодер с C++, допустим, человек, который, знаете, чтобы он посмотрел на систему клиента и понял, как она вообще работает. Крутится. Просто там это legacy есть, это стоит middleware, да? Uh-huh. Ну, я не знаю, как сказать по-русски. Uh-huh.
Middleware есть.
Да, middleware. Вот. А никто не знает, как она работает. То есть мне нужен был разработчик, чтобы он посмотрел разобрался и отписался. Понимаешь? Вот. То есть они это делают, но мне нужно сделать так, чтобы я нашел этого разработчика. Компания большая, понимаешь? Не так это все просто. Нашел этих архитекторов, чтобы они все посмотрели, чтобы они согласились. Понимаешь? Потому что я могу найти архитектора, он скажет, я в этом ничего не понимаю. Зачем ты меня сюда привел? Понимаешь, да? Или он, может, другой тоже, допустим, пришел, он говорит, это моя область, но у меня там еще два других проекта, я не могу сейчас этим заниматься. А этот срок через 2 недели, допустим, они уже должны отписаться, понимаешь? То есть, вот такие организаторские вещи, то есть, звонить там клиенту, звонить нашим, звонить там это, потом организовывать эти всякие конференции телефонные. То есть, вот много таких вот заморочек, понимаешь? Угу. Работа, это несложно, но очень много времени занимает и таких этих душевных сил, скажем так.
Угу. Ну, тоже, наверное, привыкнешь.
Да нет, я привык, это уже нормально. Просто, конечно, у меня планы по продажам, и я не знаю, как я его в этом году выполню, потому что он очень, очень высокий, очень большой. Угу. Вот. Сделки. То есть я сейчас как бы работаю официально, это продажная работа, да? Sales. Угу. Вот. Но на самом деле это не sales, конечно. Ну, не знаю, нет, это sales, но не в чистом своем виде таком. Знаешь, то есть я как бы в глухую не звоню клиентам, там вообще, угу. которых я не знаю, людям, да?
Ну, понятно, ты работаешь с тем, кому ты можешь продать.
Я работаю с теми, кто уже наши клиенты, как правило. У меня есть, конечно, так называемый, есть hunting and farming, да, то есть охота и фермерство, да?
Да-да.
Собирательство. То есть, это такие технические термины sales. То есть, собирательство – это те клиенты, которые уже есть, с кем вы уже работаете. И ты просто уже с ними говоришь, и там, если что-то нужно сделать, какие-то проекты там большие или маленькие, ты уже до ума доводишь. А hunting – это клиенты, которых вообще с ними никогда не работал, и там нужно начинать все с нуля. Понимаешь, да? То есть, как бы отношения с ними налаживать, все остальное. Я делаю оба, но эти охотничьи, эти у меня где-то, наверное, 20% всего от моих клиентов.
Угодья небольшие.
Да, угодья небольшие. Вот. Но это, конечно, тяжело. Тяжело.
Да, тяжело.
Много времени просто. Не то, что тяжело. Мне учить ничего не надо. Не как там раньше, чтобы когда разработчик был. Каждый месяц новая книжка выходит. Понимаешь, про какую-то Java или какую-то еще версию какого-то там, я не знаю чего. И нужно постоянно читать, постоянно быть в курсе. Мне это уже не надо. Мне это абсолютно ничего. Из-за того, что на высоком уровне, когда работаешь, там уже все стабильно. Понимаешь, вот эти большие системы в банках, они очень инертные. То есть там, может быть, и эти мейнфреймы, которые там уже 30 лет стоят.
Сам да, понимаешь, да, да, да. В Германии то же самое. Вот. На Кобальте, вот поэтому... Кобальте каком-нибудь написанное.
Да. В 60-х. Вот. Сейчас, кстати, у меня очень много, где их нужно списывать, эти системы. Ага. Вот. И вот тут, когда там нужно уже заменять их там на что-то другое. Вот. Вот. То есть технических знаний, конечно, я так думаю, что я теряю технические знания как таковые. Такие глубокие технические знания. Таких-то на высоком уровне, наоборот, конечно. То есть я, ну, их там получать-то, господи, понимаешь. Если мне нужно про Swift почитать или что-то еще, какую-то платежную систему, это полдня. принципе, почитать то, что мне нужно знать. Все остальное меня уже не касается, сам понимаешь.
Угу.
Вот. Но уровень очень высокий. Я тебе скажу еще другую вещь. Просто насколько я тебе просто расскажу, где я сейчас нахожусь в компании. Самый главный чел, да, у нас CEO, да? Компания 150 тысяч человек. Самый главный чел, самый главный этот директор у нас CEO, Chief Executive Officer, да? Я от него всего на 3 ступени ниже.
Да.
Понимаешь, да? То есть есть он. Потом есть у нас head of какой-то global, не знаю, как у него титул какой. Потом идет мой босс, а потом я.
Круто.
Ну, то есть это директорская позиция. Близко, близко. Но, ты знаешь, проблема в том, что я могу прыгнуть только на одну ступень выше в Европе. На все остальное нужно в Индии уже работать. А в Индию я не поеду ни за какие коврички. Только что оттуда вернулся, и такой срач, что вообще тушится. Я из гостиницы боялся выйти, чтобы не подхватить какой-нибудь там сифилис, да.
Так все плохо.
Ужасно, просто. Я не знаю, там люди едут в Индию там искать себя, какую-то свою душу, там и что-то еще. Я свою душу нашел, когда мне было 12 лет. Где-то. И она находится где-то посредине моего тела. Поэтому мне в Индии делать нечего.
Понятно. То есть в Индию не едем душу искать.
Нет, не надо.
Но говорят,
едем,
что...
едем в Прагу.
Говорят, что...
Таиланд.
Говорят, что на Гоа неплохо. Ты на Гоа был когда-нибудь?
Нет, на Гоа не был. Ну, слушай, я же в Индию не в отпуск ехал, я по работе ездил. А по работе нужно ехать куда? В Мумбай.
Да, это, конечно, капец. Но ты же не в Мумбаи был, ты был в другом.
Я был в Бангало. Ну, Мумбаи... Ну, Бангало, на самом деле, то же самое.
Понятно. Индия not recommended.
Нет. Не, на самом деле, Бангало раньше был очень хороший город.
Угу.
Туда люди на пенсию выходили. То есть, там очень мягкий климат. Ни жарко, ни холодно.
Угу.
Вот, действительно, климат европейский. То есть там замечательно все, конечно. Вот. Но за последние, наверное, лет 15 IT-индустрия стала подниматься, да? Вот.
И туда, конечно, приехали там... грязные вонючие.
Не то, что информатики, нет, информатики не грязные, не вонючие. Они приехали, но из-за того, что стала промышленность там развиваться, приехало очень много этих подсобных рабочих, там, на стройки, на то, на все. Потом, значит, они приехали из деревень. Живут, значит, конечно, они в этих палатках таких, так называемых, из каких-нибудь там
соломы.
Листов железа делают себе какую-то там эту, палатку и живут там. И притом и гадят там же, где живут. Поэтому я даже не могу тебе передать. Я фотографий никаких не сделал, потому что из-за автобуса я не ходил. Я один раз ходил в город, один раз. Подарки купить детям. Вот, и семье. И все. После этого вообще ни за что.
Да.
Вот. Ну, это ладно, такой негативный опыт.
Ну ладно, что,
о чем я даже говорил, это не помню.
Ты рассказывал про свою работу вообще.
Про работу, да. Ну, работа, ладно.
Работа и работа, да?
Работа и работа.
Все работы хороши, выбирай любую, как писал.
Да, но надо тебе сказать, что когда выходишь на такой уровень уже, предложение, я тебе потом скажу после этого, но я тебе говорю, предложение по другие вот компании, когда хотят тебя перекупить. Я, конечно, не пойду никуда пока. Но. Короче говоря, есть это, куда расти. К чему стремиться.
Ага. Вот так вот. Интересно. Да. Так, что ж, мы с тобой быстренько прошлись по всем темам, рассказали о твоей новости, о твоей работе. У меня на работе новостей особых нет. Я занимаюсь тем, чем занимался, клиентов все больше. Я сейчас выкатываю вместе со своими орлами этот голландский проект, большая клиника, по-моему, 1000 кроватей. Вот. То есть развиваю продукт и расширяю число клиентов. Вообще, конечно, мне нравится сидеть на продукте очень. Если бы я менял работу, я бы хотел, ну как бы я бы хотел остаться на продуктах. Причем на продуктах.
Угу.
Желательно, или как бы, который можно снять с полки, грубо говоря, да? Вот у нас как бы идея такая, он снимается с полки. Понимаешь, да?
Угу.
То есть мы. Понятно. Конечно, мы что-то делаем, но в принципе один и тот же продукт у всех.
Package solution, так
да,
называем.
Да. Или, если не продукт, то пусть это будет какой-то сервис, да? Но не на одного клиента, понимаешь? Как бы не, ну, не на клиента. Чтобы фирма была сама клиентом, например. То есть, если это веб-шоп, да, то чтобы это был их шоп. Если это, не знаю, какой-то биржа, то чтобы это был их софт. Но вот мне не нравится сама идея работы, как бы. Не то, что не нравится, просто я как бы не очень хочу пока. Когда у тебя есть очень много клиентов, и у каждого свои собственные проекты, ты ими занимаешься.
Вот этим я сейчас занимаюсь.
Ну, но я понимаю,
да. Да, я занимаюсь продажами, поэтому, в принципе... Ну, очень много, знаешь, очень много политики у клиентов, особенно в больших компаниях. Там, конечно, не очень приятно. То есть, если все хорошо идет, тогда все замечательно. Но когда начинаются всякие вот эти вот проблемы, вот, да, там, кто-то там не любит, ты работаешь с каким-то человеком, кто-то там его не любит, да, или какие-то там есть неприятности, либо они там за влияние между собой борются внутри организации, кто там от бизнеса получит деньги на какие-то новые проекты, понимаешь, это, конечно, ужасно просто.
Да, да.
Тебе как бы хочется и свой план выполнить, продать, да, чего-то, но ты уже с этим человеком работаешь, а продать через него не можешь, знаешь, куда-то нужно еще все накладывать, конечно. Негативный блядь. Но одно хочется сказать, что вот в айтишных компаниях, вообще в любых компаниях, лучше всегда держаться той отрасли, которая производит деньги, которая делает деньги для конторы.
Естественно.
Понимаешь, да? То есть, если ты инвестиционный банк, то ты должен быть кем? Трейдером, да?
Угу.
Если ты, допустим, занимаешься, допустим, какими-то securities, то должен быть in wealth management, да, например. А в айтишной конторе ты должен быть где? В продажах. Понимаешь, да? Там уже и зарплаты другие, и отношение к тебе другое совершенно. То есть я уже это по себе видел. Когда я был разработчиком, как ко мне люди относились, да? И когда я был pre-sales, а сейчас я уже в sales. То есть это совсем другой уровень. Это не только денег касается. Это касается и карьерного роста, и касается, допустим, и обучения, и всего, что хочешь. Допустим, сейчас компания мне может заплатить, допустим, за MBA 50 тысяч фунтов. Представляешь?
Вот, ну, и что, собираешься делать?
Ну, я сделаю, но, знаешь, я хочу оговорить пару вещей. Я хочу оговорить, во-первых... Ну, вот нет, подожди, я могу это сделать. Но сначала я хочу хотя бы план выполнить свой, чтобы свой статус немножко поднять, да?
Угу.
А еще я хочу посмотреть, какие условия. Потому что они могут тебе заплатить, но потом скажут, что ты там должен сидеть еще 5 лет.
Да-да-да.
После этого MBA. Мне это надо. Я через 5 лет могу 2 работы поменять уже. В 3 раза больше зарабатывать. Вот. Вот, я к чему тебе говорю. То есть нужно всегда находиться там, где это кормежка, у кормежки, вот, у кормежки. То есть, если ты вовлечен в зарабатывание денег напрямую, не то, что там через кого-то, да, все в этом процессе принимают участие, сам понимаешь, разработчики, даже эти, чистить security туалетов, да.
Естественно.
Но если ты занимаешься этим напрямую, и компания может сказать, что да, вот Данки, вот он у нас работал, и вот за год нам заработал вот там столько-то миллионов, да? Давай-ка мы ему там бонус дадим. Или Данька говорит, все, вы злые, я от вас ухожу. Они говорят, Данька, не уходи, мы тебя вот там оставим, мы все простим, да? Вот. Потому что они могут напрямую, там, не надо мне через какие-то там эти хитрые процессы идти, чтобы посмотреть, насколько ты компании полезен. Если ты вот напрямую заработал столько денег, ты в этой компании король. Понимаешь?
Угу.
Вот. Поэтому, несмотря на то, что, допустим, есть босс там, ну, я не говорю, я слишком мало там в этой конторе, но, скажем, если там дела хорошо идут с этими, с заработками и со всем остальным, то есть жизнь прекрасна, на самом деле. Вот, ну, я к чему говорю. Вот, я
у
к чему. У кормушки. Поэтому нужно заниматься, вот, если хочется действительно карьерного роста, какого-то. Нужно от технических вещей, конечно, уходить. Мне это не так приятно, поскольку столько времени и усилий потрачено, на что вы на эти технические знания приобрести.
Ну, зато ты знаешь сейчас все нутро, как бы.
Все ну кишки. Да, ну сам понимаешь. Я знаю. Ну, да, еще 10 лет, и от этих знаний ничего не останется.
Ну, хрен с ним.
Нет, я конечно, хрен с ним. Я не об этом. Но я просто тебе говорю, что нужно от технических ковыряний вот этих кода уходить. Уходить. Если нет, то есть буквально только в двух, наверное, компаниях. Я, ну, точно я знаю. Есть в IBM и в Oracle, есть такой титул, как называется, Distinguished Engineer.
Mm-hmm.
Вот. Они, эти люди, да, действительно, они там высоко в компании сидят, там у них зарплаты хорошие, такие же, как у директоров. Но все равно, по сравнению с какими-то CEO, это кто такой distinguished engineer, сам понимаешь, да? CEO какого-нибудь Apple, который там CEO этой HP зарабатывал в месяц 60 миллионов долларов.
CEO, ты понимаешь, не так много, в принципе.
Ну, понятно. Ну, к нему можно дойти и стремиться, понимаешь?
Естественно.
Вот. А если ты инженер, ну, куда ты попадешь? Если ты, допустим, дорос до инженера, этого, distinguished инженера в каком-нибудь Oracle, ну, куда ты пойдешь еще? Ты все... Нет, во-первых, да. Во-первых, прогресса нет. Ну, можно там из Oracle в IBM. Но все твои навыки заточены на Oracle, понимаешь?
Ну, естественно.
Все, что знаешь, это Oracle. То есть, как бы... Гибкости нет такой, вот, скажем так.
Ну, знания Oracle пригодятся. Так же, как знания продуктов IBM. Потому что...
Понятно, но все равно, ты понимаешь, сколько ты можешь заработать, это очень ограничено.
Ну, больше всего ты можешь заработать, если ты откроешь свой бизнес, всегда.
Ну, ты можешь ее открыть в любом случае. Это
шансы, можешь... Скажем так, шансы больше заработать, если открыть свой бизнес, гораздо выше, чем шансы дорасти до CEO большой компании.
Да не скажи, не скажи.
Ну как не скажи, ну подумай, сколько открывается новых бизнесов успешных и сколько людей, в принципе, проходит через CEO.
Ну,
это же простая математика.
Тебе не нужно быть CEO. Ты можешь быть CEO минус 1, минус 2, например, да? Я сейчас CEO минус 3, а если уже будет CEO минус 2, тебе не надо уже своей компании, я тебе говорю точно.
Ну, я понимаю, да, хорошо.
Понимаешь, да?
Я с тобой согласен.
Вот.
В этом плане. Ну что ж, Леник. Мы с тобой уже часик сделали. То есть формат у нас в порядке.
Регламент.
На гармошке мы дунули. Я, кстати говоря, 1 сентября на сцене.
День знаний.
Да, да. Выдаваю мозги в день знаний.
А я, кстати, в Индии подудел несколько.
Серьезно?
Раз. Ну, расскажи. Да. В гостинице музыканты были.
Ага.
Они там каждую среду, четверг приглашают этих местных лохов.
Лабухов.
Лабухов, да. Полобачить.
Ага.
Полобанить. Вот. А я не хотел играть, потому что я как бы давно не играл уже так серьезно. Мне как-то не хочется на сцену.
А кто тебя заставил?
Коллеги заставили.
Ага.
А нас там много было, у нас там было 80 человек.
Ого.
И меня это заставили вылезти на сцену и поиграть с ними.
Ну и как тебе понравилось?
Да, нормально.
Хорошо играли ребята?
Нет, отвратно играли. Вообще, как будто у них какие-то проблемы. Да. У индусов есть проблема одна. У них нет вообще стиля. Никакого. И это касается и одежды, и их этих, как сказать... Entertainment qualities.
Ну почему? Понятно. Я, например, люблю послушать какой-нибудь Банзури.
Ну, Банзури это другое, ты понимаешь?
Ну, блюз они не умеют играть, я понял.
Ну, вообще западную музыку они как-то не особо.
Ну, так у них совсем другая культура музыкальная.
Они и поют они тоже как тухло.
Да?
Ну, по крайней мере, те, с которыми я играл. Они как бы, конечно... Ну, все равно народу понравилось.
Ну, естественно, народ обычно непривередливый.
Ну да.
Хавать все подряд.
Особенно Ленька вылез на сцену там полупьяный.
Уже развлекуха, да? Уже можно даже не на гармошке не дудеть.
Ты уже не играй, ты так ходи, да?
Так ходи.
Ну.
Понятно.
Поэтому, да. Ну, видишь. Ну, надо сказать, что у меня столько друзей, вот я тебе говорю. Помнишь, мы с тобой эту тему поднимали еще в этом... временном, что гармошка, как мне в карьере помогла, да? То есть, как бы, кто бы мог подумать, что на самом деле это так важно.
Да, вот я тоже хотел сказать, у нас сейчас наклевывается довольно большой клиент, и начальник рассказал, что он познакомился с представителем как бы этого клиента, который принимал решение, наклевываться или нет, на таком как бы слете работников медицинского труда. И они просто оказались за одним столом, когда был там ужин. И оказалось, что и этот человек, и мой шеф играют вместе на контрабасе. То есть оба играют. И на этой основе они познакомились, и как бы, в принципе, интерес первично был задет именно этим явлением, фактором. Вот. Ну что, ребята, Леня у нас отвалился, к сожалению. Пропал из интернета, видимо, что-то у него со связью. Я за нас обоих с вами прощаюсь. Пишите пожелания, вопросы, идеи тем. Надеюсь, в следующий раз мы будем вчетвером, как и бывает, но вот сейчас у нас такое немножко отпускное сложное время, и поэтому составы нестабильные. Всем удачи, ждем ваших заметок в комментариях. Пока.